Глава 15. Во сне встречаюсь я лицом к лицу с мириадом своих отражений, незнакомых и странных. Без умолку они говорят на чужом языке, идут по неведомым мне местам, с друзьями, которых я никогда не встречал. Шагаю во сне по мирам, где мне леса по колено, а небо почти закрыто серебряной коркой льда. Бурым потоком ила текут по равнине стада, бивни, копыта, рога. Узри же, все это память моей души, миграция воспоминаний. Дарайан Сархивийский, во времена до ночи. Скворец приподнялся в седле, когда его конь перепрыгнул острый выступ, венчавший холм. С громким стуком копыт скакун вновь пустился галопом, пересек плоскую вершину горы и замедлил шаг, лишь когда малозанец натянул поводья и снова уселся в седле. На легком галопе он подъехал к дальней стороне плато, затем резко остановился у самого края. Бугристый, но усыпанный валунами склон вел вниз, в широкое высохшее русло реки. У его основания два разведчика второй армии сидели на лошадях спиной к скворцу. Перед ними дюжина пеших архиви шагали, казалось, по полю костей. Исполинских костей. Скворец медленно поехал вниз по древнему склону. Он не сводил глаз с россыпи костей. Кое-где блестели огромные железные лезвия, смятые фрагменты брони и шлемы странной формы. Он видел длинные челюсти рептилий с рядами зазубренных зубов. На некоторых скелетах висели остатки серой кожи. Из-под копыт летел щебень. Скворец подъехал к одному из разведчиков. Мужчина отдал честь.
«Сэр, архивы болтают. Не могу точно разобрать, о чем. Что-то о 10 демонах. Кто бы ни разорвал их на части, это была жуткая тварь. Может, архивы узнали что-то еще? Они копошились среди трупов».
Кивнув, скворец спешился.
«Будьте начеку», — скомандовал он.
«Знал. Они и так не дремлют, но испытывал необходимость что-нибудь сказать. Место бойни пропахло страхом, старым, однако все же новым, и, что было куда тревожней, здесь сохранялось своеобразное напряжение, которое всегда возникает после битвы.
Висит густая тишина, будто звуки насилия еще не осели, будто они каким-то образом по-прежнему дрожат в воздухе, до сих пор раздаются».
Он подошел к архиве и груди костей. Разведчики племени и в самом деле бормотали что-то.
«Мертвые волки. Две пары следов, тяжелые, но поступь легкая, шире, чем моя рука.
Большие мертвые волки.
Крови нет, да? Вонь, как в кургане.
Пыль черного камня острова. Сверкают под предплечьями. Кожа.
Кусочки черного стекла. Обсидиан. Далеко на юг.
Юго-запад.
Или далекий север, за плато Лейдерон. Нет, я не вижу красного или коричневого. Лейдеронский обсидиан имеет жилки древесного цвета. Это Морн.
Если вообще из этого мира.
Демоны тут, не так ли? Из этого мира. В этом мире.
Могильный смрад.
Но не в воздухе. В воздухе ледяная вонь, ветра тундры и запах замерзшего торфа. От волков осталось убийц.
Скворец прорычал.
«Разведчики архиве, уделите мне, пожалуйста, внимание!»
Головы поднялись, лица повернулись. Тишина.
«Я хочу услышать ваш доклад. Кто из вас главный?»
Они обменялись взглядами, потом один пожал плечами. «Я могу говорить на даруджийском, которым ты пользуешься, лучше, чем остальные. Так что на этот случай я...»
«Хорошо, приступай!»
Молодой архиве отбросил назад сплетенные пряди обильно смазанных жиром волос и широким жестом указал на кости вокруг.
«Неупокоенные демоны, в доспехах, с мечами вместо рук, идут с юго-востока, ближе к востоку, чем к югу». Он демонстративно нахмурился. «Побитые, их преследуют как дичь, гонят, как бхидринов, бесшумные преследователи, четвероногие и терпеливые. Большие немертвые волки», — перебил скворец.
«Вдвое крупнее волков, обитающих на этих равнинах, да». Его лицо засияло от внезапного понимания. «Они как призрачные бегуны из наших легенд.
Когда провидец или провидицы видят свои самые сокровенные сны, появляются волки. Они никогда не подходят, всегда бегут. Все призрачные, кроме вожака. Он сам из плоти, и глаза живые. Увидеть их большая удача, приносящая счастье, ибо в беге их только радость.
«Однако теперь они бегают не только во снах ваших ведьм и колдунов», — сказал Скворец. «И эта пробежка была куда более смертоносной.
Охотятся? Я говорю, они как бегуны из снов. Я не говорю, что это волки из снов». Теперь лицо Архивии снова ничего не выражало, а глаза стали похожи на глаза хладнокровного убийцы. Охотятся. Загнали свою добычу сюда, в ловушку. Затем уничтожили. Битва нежити. Демоны из курганов далеко на юге отсюда. Волки из пыли северных зимних ветров.
«Спасибо», — сказал Скворец.
Манера повествования Архивии — драматическое представление. Очень хорошо передала события, свидетельницей которых стала эта долина. От основной колонны отделились всадники, и он повернулся, чтобы их рассмотреть. Трое. Корлот, Серебряная Лиса и Доруджиец Круп. Последний подпрыгивал и болтался на муле, который, неуклюже перебирая короткими ногами, во весь опор мчался за двумя всадницами. Его тревожные крики эхом отдавались по всей узкой равнине. «Да». Командир развернулся, глядя в упор на главного разведчика Архиви, который вместе с сородичами тоже разглядывал трех всадников.
«Прошу прощения».
Архиви безразлично пожал плечами и ничего не сказал. Осыпь булыжников заставила новоприбывших замедлиться. Всех, кроме Круппа, которого швыряло в седле взад-вперед, пока мул несся вниз по склону. Каким-то образом зверю удалось удержать равновесие, когда он пролетал мимо испуганной Корлот и смеющейся Серебряной Лисы, и лишь добравшись до равнины, он сбавил дикий темп и рысью прискакал туда, где стоял Скворец. Голова мула была гордо поднята, уши стояли торчком, а взгляд был устремлен вперед. Круп продолжал крепко сжимать шею животного, не открывая глаз. С него литрами стекал пот, лицо пылало алым.
«Какой ужас!» — простонал он. «Битва характеров! Круп нашел себе достойного соперника в лице этой безумной, безмозглой твари! Да, он побежден! О, пощади меня!»
Мул остановился.
«Теперь ты можешь слезть», — заметил Скворец.
Круп открыл глаза, осмотрелся и медленно выпрямился в седле. Покачиваясь, он вытащил носовой платок.
«Естественно, дав животному волю, Круп и сам обретает оную».
Улучив момент, чтобы протереть платком брови и лицо, он червячком сполз с седла и с глубоким вздохом встал на землю.
«А, вот и ленивые девушки, глотавшие пыль за Круппом. Рад, что вы смогли добраться, дамы. Хороший вечерок для пробежки рысью, а?»
Серебряная Лиса перестала смеяться. Ее полуприкрытые глаза остановились на разбросанных костях.
«Кот меня побери. А этот меховой плащ ей идет».
Скворец мысленно встряхнулся и поднял глаза, но встретился со спокойным, слегка ироничным взглядом Корлот.
«О, но она блекнет по сравнению с этой тистой Анди. Черт, старик, не думай о прошлых ночах. Не принимай это чудо так близко к сердцу, иначе оно поблекнет». «Разведчики», — сказал он обеим женщинам, — «наткнулись на поле боя».
«К чайнче малли?»
кивнула Корлот, осматривая кости.
«Охотники Кьель, к счастью, скорее с мертвой, нежели с живой плоти. Скорее всего, не столь проворные, как могли бы быть. Тем не менее, их разорвали на части с такой легкостью». «Тлан Айи», — сказала Серебряная Лиса. «Ради них я пришла».
Скворец взглянул на нее.
«О чем ты?»
Женщина пожала плечами.
«Чтобы самой увидеть, командир, мы все приближаемся. Ты к своему осажденному городу, а я к судьбе, ради которой была рождена. Схождение, чума этого мира. Но даже если и так...»
— прибавила она, когда ловко спрыгнула с седла и встала среди костей.
«Есть также дары. И важнейший из этих даров — Тлан-Айи».
Она помолчала. Ветерок ласкал лисью шерсть на ее плечах. Потом она еще раз прошептала название.
«Тлан-Айи».
«Круп дрожит, когда она так называет этих... Пусть боги благословят сию мрачную красоту в пустынном пейзаже, в котором даже звездные мечты потускнели со временем столь же, сколь и радужные реки на небе».
Он сделал паузу, глянул на остальных.
«Сладкий сон, в котором живет скрытая поэзия, а поток разъединенных такой гладкий, что, казалось бы, переплетается, да?»
«Я не ценитель твоих абстракций, Круп», — прорычал Скворец. «Увы».
«Конечно, прямолинейный солдат, как скажешь. Но погоди, правда ли, что Круп видит в твоих глазах определенный заряд? Воздух тут поистине трещит от неизбежности, малозанец. Ты отрицаешь, что чувствуешь это? Нет, ничего не говори. Правда скрывается в твоем тяжелом взгляде и твоей руке, там, где она касается рукояти меча».